С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона редактор литературно-драматических программ Дмитрий Бабушкин. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, яко аз возлюбил вы», говорится в Евангелии от Иоанна. Эгоизм и хладнокровие. Вот, пожалуй, характерные черты современного человека. Забота о себе и преступное равнодушие к своим близким, своим соотечественникам – явление беспрецедентное в истории России. Такое общество исторически обречено. Немало тому примеров можно увидеть в фактах гибели высокоразвитых цивилизаций, представители которых – стали заботиться лишь только о полнейшем удовлетворении своих потребностей. Сегодня, наверное, как никогда нам надо очнуться от так называемой духовной спячки, в которую мы погружаемся, став организованными потребителями и пользователями. Осознать уровень той, как бы это высоко ни звучало, нравственной деградации, парализовавшей общество, и постараться всем миром воскресать. Итак, сегодня в рубрике «Художественные чтения» слушайте продолжение повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель».
Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать. Память начинает нам сильно изменять, и все, что не есть в Петербурге, все улицы и дома слились и смешались в голове так, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде. Как бы то ни было, но верно, по крайней мере, то, что чиновник жил в лучшей части города, стало быть, очень не близко от Акакия Акакиевича. Сначала надо было Акакию Акакиевичу пройти какие-то пустынные улицы с тощим освещением, но по мере приближения к квартире чиновника улицы становились живее, населеннее и сильнее освещены. Пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, красиво одетые. На мужчинах попадались бобровые воротники, реже встречались Ваньки с деревянными решетчатыми своими санками, утыканными позолоченными гвоздочками. Напротив, все попадались лихачи в малиновых бархатных шапках с лакированными санками, с медвежьими одеялами, и пролетали улицу, визжа колесами по снегу, кареты с убранными козлами.
Акакий Акакиевич глядел на все это, как на новость. Он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу. Остановился,
с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживший таким образом всю ногу, очень недурную. А за спиной ее из дверей другой комнаты выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой испаньолкой над губой. Акакий Акакевич покачнул головой и усмехнулся, и потом пошел своею дорогою. Почему он усмехнулся? Потому ли, что встретил вещь вовсе незнакомую, но о которой, однако, все же у каждого сохраняется какое-то чутье, или подумал он, подобно многим другим чиновникам, следующее? Ну уж эти французы, что и говорить уж, ежели захотят что-нибудь того, так уж точно того. А может быть, даже и этого не подумал. Ведь нельзя же залезть в душу человека и узнать все, что он думает. Наконец достигнул он дома, в котором квартировал помощник столоначальника. Помощник столоначальника жил на большую ногу. На лестнице светил фонарь, квартира была во втором этаже. Вошедший в переднюю, Акакий Акакиевич увидел на полу целые ряды калош. Между ними, посредине комнаты, стоял самовар, шумя и испуская клубами пар. На стенах висели все шинели да плащи, между которыми некоторые были даже с бобровыми воротниками или с бархатными отворотами. За стеной был слышен шум и говор, которые вдруг сделались ясными и звонкими, когда отворилась дверь, и вышел лакей с подносом, уставленным опорожненными стаканами, сливочником и корзиной сухарей. Видно уж, что чиновники давно собрались и выпили по первому стакану чая. Акакий Акакиевич, повесивший сам шинель свою, вошел в комнату, и перед ним мелькнули в одно время свечи, чиновники, трубки, столы для карт, и смутно поразили слух его беглый со всех сторон подымавшийся разговор и шум передвигаемых стульев. Он остановился весьма неловко посреди комнаты, ища и стараясь подумать, что ему сделать. Но его уже заметили, приняли с криком, и все пошли тот же час в переднюю и вновь осмотрели его шинель. Акакий Акакиевич, хотя было отчасти и сконфузился, но, будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все похвалили шинель. Потом, разумеется, все бросили, и его, и шинели обратились, как водится, к столам, назначенным для виста. Все это, шум, говор и толпа людей, все это было как-то чудно Акакию Акакиевичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю фигуру свою. Наконец, подсел он к играющим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и через несколько времени начал зевать, чувствовать, что скучно, тем более, что уж давно наступило то время, в которое он по обыкновению ложился спать. Он хотел проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить в честь обновки по бокалу шампанского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной телятины, паштета, кондитерских пирожков и шампанского. Акакия Акакиевича заставили выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее, однако ж никак не мог позабыть, что уже 12 часов и что давно пора домой. Чтобы как-нибудь не вздумал удерживать хозяин, он вышел потихоньку из комнаты, отыскал в передней шинель, которую не без сожаления увидел, лежавшую на полу, стряхнул ее, снял с нее всякую пушинку, надел на плечи и пустился по по лестнице на улицу. На улице все еще было светло. Кое-какие мелочные лавчонки, эти бессменные клубы дворовых и всяких людей были отперты. Другие же, которые были заперты, показывали, однако ж, длинную струю света во всю дверную щель, означавшую, что они не лишены еще общества, и, вероятно, дворовые служанки или слуги еще доканчивают свои толки и разговоры, повергая своих господ в совершенное недоумение насчет своего места пребывания. Акакий Акакиевич шел в веселом расположении духа. Даже подбежал было вдруг неизвестно почему за какую-то дамою, которая как молния прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но, однако ж, он тут же остановился и пошел опять по-прежнему очень тихо, подивясь даже сам неизвестно откуда взявшейся рысь. Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались еще глуше и уединеннее. Фонари стали мелькать реже. Масло, как видно, уже меньше отпускалось. Пошли деревянные дома, заборы, нигде ни души. Сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачушки. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечную площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшную пустыню. Вдали, бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшей на краю света. Веселость Акакия Акакиевича как-то сразу здесь значительно уменьшилась. Он ступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам. Точное море вокруг него. Нет. «Лучше и не глядеть», — подумал и шел, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже различить». Его затуманило в глазах и забилось в груди.
«А ведь шинель-то моя!» — сказал один из них громовым голосом, схвативший его за воротник.
Акакий Акакиевич хотел было уже закричать «Караул!», как другой приставил ему к самому рту кулак величиною с чиновничью голову, промолвив:
«А вот только крикни!»
Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка поленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Через несколько минут он опомнился и поднялся на ноги. но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно и шинели нет. Стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник, и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни о чем не смотрит, и не видит, как грабят человека. А будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что то были его приятели, а что пусть он вместо того, чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю. Так надзиратель отыщет, кто взял шинель. Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспорядке. Волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно растрепались. Бок и грудь, все панталоны были в снегу. Старуха-хозяйка квартиры его, услыша страшный стук в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей и скромности рукой рубаху. Но, отворив, отступила назад, увидев в таком виде Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо к частному, что квартальный надует, пообещает и станет водить. А лучше всего идти прямо к частному, что он уже ей знаком, потому что Анна Чухонка, служившая прежде у нее в кухарках, определилась теперь к частному в няньке, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех, и что, стало быть, по всему видно, должен быть добрый человек. Выслушав такое решение, Акакий Акакиевич печально побрел свою комнату, и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого. Поутру рано отправился он к частному, но сказали, что спит. Он пришел в 10, сказали, опять спит. Он пришел в 11 часов, сказали, да нет частного дома. Он в обеденное время, но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность привела его и что такое случилось. Так что, наконец, Акакий Акакиевич раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого частного, что они не смеют его не допускать, что он пришел из департамента за казенным делом, и что вот как на них пожалуются, так вот тогда они увидят. Против этого писаря ничего не посмели сказать, и один из них пошел вызвать частного. Частный принял как-то странно рассказ о грабительстве шинели. Вместо того, чтобы обратить внимание на главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия Акакиевича, да почему он так поздно возвращался? Да не заходил ли он и не был ли в каком-то неприличном доме? Так что Акакий Акакиевич сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, возьмет ли надлежащий ход дела шинели или нет. Весь этот день он не был в присутствии. Единственный случай в его жизни. На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своем, который сделался еще плачевнее. Повествование о грабеже шинели, несмотря на то, что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться над Акакием Акакиевичем, однако же многих тронул. Решились тут же сделать для него складчину, но собрали самую безделицу, потому что чиновники и без того уже много истратились, подписавшись на директорский портрет и на одну какую-то книгу по предложению начальника отделения, который был приятелем сочинителю. Итак, сумма оказалась самая бездельная. Один кто-то, движимый состраданием, решился, по крайней мере, помочь Акакию Акакиевичу добрым советом, сказавши, чтобы он поспел не к квартальному, потому что хоть и может случиться, что квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщет каким-нибудь образом шинель, но шинель все-таки останется в полиции, если он не представит законных доказательств, что она принадлежит ему, а лучше всего, чтобы он обратился к одному значительному лицу, что значительное лицо, спешась и сносясь с кем следует, может заставить успешнее идти дело. Нечего делать, Акакий Акакиевич решился идти к значительному лицу. Какая именно и в чем состояла должность значительного лица, это осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что одно значительное лицо недавно сделалось значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. Впрочем, место его и теперь не почиталось значительным в сравнении с другими, еще значительнейшими. Но всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное. Впрочем, он старался усилить значимость многими другими средствами. Именно завел, чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице, когда он приходил в должность, чтобы к нему являться прямо никто не смел, а чтоб все шло порядком строжайшим, коллежский регистратор докладывал бы губернскому секретарю, губернский секретарь титулярному или какому приходилось другому, а чтобы уже таким образом доходило дело до него. Так уж на Святой Руси все заражено подражанием. Всякий дразнит и корчит своего начальника. Говорят, даже какой-то титулярный советник, когда сделали его правителем какой-то отдельной небольшой канцелярии, тотчас же отгородил себе особенную комнату, назвавши ее комнатой присутствия, и поставил у дверей каких-то капельдинеров с красными воротниками в галунах, которые брались за ручки дверей и отворяли ее всякому приходившему. Хотя в комнате присутствия на силу мог установиться обыкновенный письменный стол. Приемы и обычаи значительного лица были солидны, величественны, но немногосложны. Главным основанием его системы была строгость. «Строгость, строгость и строгость», — говаривал он обыкновенно, и при последнем слове обыкновенно смотрел очень значительно в лицо тому, которому говорил. Хотя, впрочем, этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе. Завидя его издали, оставлял уже дело и ожидал, стоя в вытяжку, пока начальник пройдет через комнату. Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз. «Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?» Впрочем, он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив. но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивший генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе, то он был еще человек как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек, но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон. Молчал, и положение его возбуждало жалость, тем более, что он сам даже чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше. В глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль, не будет ли это уж очень много с его стороны, не будет ли фамильярно, и не уронит ли он через то своего значения. И вследствие таких рассуждений он оставался вечно в одном и том же молчаливом состоянии, произнося только изредка какие-то односложные звуки, и приобрел таким образом титул скучнейшего человека.
В нашей традиционной рубрике «Художественные чтения» сегодня прозвучала четвертая часть повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель» в исполнении актера Екатеринбургского камерного театра Музея писателей Урала Кирилла Клевца. Продолжение следует.